Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Россия и Япония вновь вступили в полемику о Курильских островах. В какой степени эта полемика может осложнить отношения Москвы и Токио? Уволен начальник московского метрополитена Дмитрий Гаев. Как его отставка связана с антикоррупционной кампанией в столице России? Ситуация в Египте несколько стабилизировалась. Почему эксперты не ожидают бывшего успеха переговоров власти и оппозиции? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 7 февраля. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал недипломатичными заявления японских официальных лиц по поводу поездок российских руководителей на Курильские острова. Лавров комментировал высказывание премьер-министра Японии Наото Кано, который назвал поездку президента России Дмитрия Медведева на остров Кунашир в ноябре прошлого года непозволительной грубостью. Кано выступил сегодня в Токио на массовом митинге с требованием к России вернуть несколько островов Южно-Курильской гряды, которые Япония считает своими северными территориями. Сегодня, 7 февраля, в Японии отмечают День северных территорий. Над темой работал корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
День северных территорий с начала 80-х годов, отмечаемый в Японии, в этом году прошел особенно бурно. Японские праворадикальные организации у посольства России в Токио громко требовали от Москвы отдать 4 острова Южных Курил, и если в прежние годы дальше криков в мегафоны дело не заходило, то в этот раз молодые люди в военизированном облачении изрисовали, а потом разорвали российский флаг. Японский премьер Наото Кан также не устранился от участия в митинге с требованием возвратить Южные Курилы и на этом митинге раскритиковал прошлогодний визит Дмитрия Медведева на спорные территории, назвав его непозволительной грубостью. На это в Москве прореагировали довольно резко. И министр иностранных дел России Сергей Лавров даже обвинил правительство Японии в финансировании радикальных группировок.
Я читал сообщения о тех выражениях, которые прозвучали сегодня из уст японского руководства. Эти выражения явно не дипломатические. Они резко контрастируют с той вежливой тональностью, с позитивной тональностью, которая была характерна для встречи премьер-министра Наото Кано и президента Дмитрия Медведева в Йокогаме осенью прошлого года. Не знаю, может быть, это связано с тем, что сегодня отмечается так называемый День северных территорий в Японии. Может быть, японское руководство решило не отставать от японских неправительственных организаций, которые на этой ниве подвязаются и которые в этом году демонстрировали особенно разнузданно, абсолютно в неприемлемых формах. Особенно печально и прискорбно, что японское правительство не только финансирует эти неправительственные организации, но и в последний год увеличило такое финансирование. Мы по-прежнему готовы, как мы не раз об этом говорили, самым тесным образом сотрудничать с нашими японскими соседями в реализации конкретных проектов в этих регионах Российской Федерации. Готовы мы продолжать и всестороннее взаимодействие с Японией, всесторонний диалог с Японией по всем другим вопросам, включая вопрос о заключении мирного договора на основе тех подходов, которые президент Медведев изложил премьеру Наото Кано в Йокогаме. И, конечно же, исходя из того, что необходимо вести такой разговор на основе безусловного признания итогов Второй мировой войны.
Реакцией одного Сергея Лаврова дело не ограничилось. О походе прокремлевской молодежи к посольству Японии в Москве Радио Свобода рассказала комиссар наших Мария Кислицына.
Хотели передать премьер-министру Наото Кано учебники по географии и учебник по истории и карту мира, на которой Курильские острова относятся к Российской Федерации. Собственно, это же написано в учебнике географии, а в учебнике истории написано, что по контрибуции после Второй мировой войны Курильские острова отошли Советскому Союзу. И это мы хотели, эти книги и эту карту мы хотели передать премьер-министру, чтобы он ознакомился с тем, как на самом деле выглядит сейчас картина мира. И книги и эту карту у нас не приняли, аргументировав это тем, что служба охраны посольства считает, что эти книги могут иметь опасность для, собственно, посольства Японии или, может быть, даже для самой Японии. Книги и карта будут отправлены премьер-министру по почте,
Мария Кислицына абсолютно уверена в том, что поездки российских официальных лиц на Южные Курилы, а вслед за Дмитрием Медведевым там побывали первый вице-премьер Игорь Шувалов, министр регионального развития Виктор Басаргин и министр обороны Анатолий Сердюков, должны восприниматься всеми как вполне нормальная вещь. По словам комиссара движения «Наши», глава государства все сделал правильно.
В том числе японцы не должны считать, что Россия когда-либо будет сдавать свои позиции. Дружба дружбой, но отстаивание наших территорий всегда было приоритетной задачей руководителя страны. И это было прежде, и это будет после Дмитрия Анатольевича. Поэтому, на мой взгляд, он сделал абсолютно верно, потому что, ну, грубо говоря, просто не должно быть заблуждений на этот счет. Там каких-то перезагрузок отношений, сдавания позиций, это неправильно. Конечно, президент в первую очередь должен думать о территориальной целостности своей страны, а вообще об интересах своей страны.
Ни одно поколение российских политиков за последние 20 лет делало шаги диаметрально противоположные тем, которые так легко позволили себе нынешние руководители России. Последний президент СССР и два первых российских президента всегда давали понять Токио, что признают наличие территориальной проблемы. И никто из них не задевал чувства японцев, прогуливаясь по островам, которые в Японии считают своими. Михаил Горбачев первым признал то, что проблема существует. Борис Ельцин призвал решать территориальный спор на основе законности и справедливости и положил начало встречам с японским руководством без галстуков. А Владимир Путин даже намекал, что Москва готова вернуться к советско-японской декларации 1956 года и отдать японцам два острова из четырех, как в этой декларации и записано. Впрочем, потом от этих намеков в Москве отказались, не в последнюю очередь потому, что из Токио четко прозвучал ответ о необходимости вернуть все четыре острова. Сотрудник Европейского центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла в Германии Александр Гарин в интервью «Радио Свобода» говорит, что тупик в российско-японской территориальной проблеме очевиден.
Мы знаем, что японский политик, который сдается по вопросу в отношении Курильских островов, он не будет иметь шансов внутри Японии. Это просто старая эмоциональная проблема. Но то же самое с российской стороны. Попробуй, политик, скажи, что Курильские острова мне не важны. И поэтому две стороны уперлись друг в друга и проводят, так сказать, красную черту. Вот эти вот визиты, они показывают, что нет, даже и не надейтесь, что мы, так сказать, не сдадим здесь позицию. В свое время более благоприятной среде и с большими надеждами Ельцин говорил о нестандартном решении для будущих поколений. Но я думаю, что вот так оно и есть. Нестандартные решения для будущих поколений. Нужно разделить локальные, старые, различные интересы, особенно у таких традиционных стран, как Япония и Россия, с Курильскими островами. В этом затронуты патриотические сентименты. Вот. И общая перспектива совместной работы над безопасностью.
И все же не совсем понятно, почему российское руководство в последние месяцы решило свести на нет все, что было достигнуто в отношениях Москвы и Токио за многие годы. И если еще недавно в Японии про былой расцвет российско-японских контактов печально говорили «сакура отцвела», то теперь сакура, похоже, засохла. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 7 февраля. Российская внутриполитическая хроника. В городе Балаково Саратовской области ликвидированы две организованные преступные группы. Задержаны их лидеры и активные участники. На счету преступников, по мнению следствия, убийства, разбои и другие тяжкие преступления. Учитывая тот факт, что в России, как выяснилось, во многих районах преступность стала связана с властями и правоохранительными органами, это новость не только из разряда криминальной хроники. Из Саратова корреспондент «Радио Свобода» Ольга Бакуткина.
По официальному сообщению ГУВД по Саратовской области задержано 7 активных участников и лидер преступной группы, подозреваемые в совершении двойных, тройных убийств, разбоя, других тяжких преступлениях, а также 8 членов группировки, занимавшейся распространением наркотиков. Операция по задержанию преступников проводилась в рамках декриминализации Балаковского района, о необходимости которой губернатор области Павел Ипатов заявил еще 2 месяца назад после ареста ареста главы города Энгельса Михаила Лысенко. Его арест и обвинение в причастности к совершенному 12 лет назад убийству стали неожиданностью как для региональной прессы, так и для саратовской политической элиты. А в Энгельсе прошли митинги и пикеты в поддержку арестованного. Сам Михаил Лысенко связывает арест с предстоящими муниципальными выборами и намерен в них участвовать даже в статусе обвиняемого. Председатель общественного совета города Балакова Юрий Каргин отрицает аналогии с событиями в станице Кущевской.
Никакой связи с муниципальной властью здесь нет. Какой-то политической подоплеки не прослеживается. Все люди, которые задержаны, они достаточно известны, и когда-то они звучали раньше в криминальных сводках. Вот. Так что это просто раскрытие какой-то криминальной группы.
В Балакове за прошедший год усилились протестные настроения жителей. Многотысячные митинги проходили под флагами КПРФ. Саратовский аналитик Алексей Колобродов связывает недовольство балаковцев скорее с социально-экономическими причинами, а не с засилием криминала.
Город – арена борьбы нескольких группировок, причем и властных, и единорусских. И при этом как бы с сильным влиянием тех же коммунистов. Город промышленный, город химический, атомный. Город, который настолько экологически неблагополучен. И при этом, конечно, социальное неблагополучие бросается в глаза. Поэтому, естественно, Балаково всегда такая болевая точка на карте губернии. И болевая и в политическом смысле тоже. Но я не думаю, что как-то криминальная ситуация влияет на эту боль. Она в Балаково не хуже и не лучше, чем у всех остальных.
Некоторые балаковские средства массовой информации связывают деятельность задержанных криминальных авторитетов с депутатами местного представительного органа. Поэтому, возможно, успешная операция правоохранительных органов будет использована в политической борьбе на предстоящих в марте муниципальных выборах. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Милиция и прокуратура продолжают проверки в городе Гусь-Хрустальный и станице Кущевской Краснодарского края, жители которой еще в прошлом году пожаловались властям на высокий уровень преступности и бездействия сотрудников местных правоохранительных органов. Продолжит тему корреспондент Радио Свободы Любовь Чижова.
Милицейская операция в Энгельсе и Балаково продолжает цепочку разоблачений, начатую в прошлом году. После жестокого массового убийства 12 человек в станице Кущевская на бандитов и потакающую им милицию пожаловались жители Краснодарского края, а чуть позднее предприниматели из Гусь-Хрустального. Официально там также началась декриминализация. Многие члены преступных группировок арестованы и привлечены к уголовной ответственности. Генерал-майор милиции в отставке, доктор юридических наук, криминолог Владимир Овчинский полагает, что милицейская операция в Саратовской области будет продолжена.
Это продолжение дела Лысенко, мэра города Энгельса. В Саратовской области есть еще необходимость чистить и на самом высоком уровне, потому что там, даже если посмотреть СМИ за последние два года, вы можете увидеть огромные материалы о парковском преступном сообществе, которые организовывали целый букет преступлений в предыдущие десятилетия. И главное, что лидеры этого парковского преступного сообщества теперь являются депутатами законодательного собрания, возглавляют различные комиссии. И их пока никто не трогал. Поэтому работу и у МВД, и у Следственного комитета еще предостаточно. Ну, в Кущевской это понятно. Там недавно выступал прокурор края и заявил, что после ликвидации местного БОПа только в одном Краснодарском крае было уничтожено более 1000 дел оперативного учета на банды и опасные организованные преступные группы. Если учесть, что в каждую банду или группу в среднем входит не менее 5 человек, мы будем так от 5 до 10. Вы считаете, что в одном Краснодарском крае от 5 до 10 тысяч особо опасных преступников, которые относятся к мафиозным структурам, остались без оперативного контроля фактически?
Насколько такая ситуация характерна для России? Вот сколько в России таких станиц кущевских?
У нас во всех до единого регионах существуют свои банды, организованные преступные сообщества, группы. Самая мощная преступная организация, она существовала и существует на Дальнем Востоке, Хабаровском крае. Это преступная организация «Общак». Там в прошлом году осудили тоже лидеров «Общака», Сахно и других. И в обвинительном заключении фигурировала цифра, прокурор зачитывал, что в банду «Общак» входит более 5000 активных членов. Но осудили там 10 или 13 человек, а тысячи-то остались на свободе. Вот и смотрите, вот Калининграда до Дальнего Востока все подкрыто сеткой матрицы оргпреступных формирований. Поэтому надо срочно восстанавливать в стране федеральную службу в борьбе с организованной преступностью и терроризмом, выводить выбивать ее из подчинения местных МВД, ОВД, замыкать ее на Следственный комитет и его подразделения в регионах.
Говорил генерал-майор милиции в отставке, доктор юридических наук, криминолог Владимир Овчинский. Разоблачение преступных группировок в российских городах, которое официально называется декриминализацией, похоже на очередную кампанию, навязанную сверху, и вряд ли приведет к снижению уровня преступности, считает политолог Дмитрий Орешкин.
Мне это томительно напоминает советские кампании. Ну вот Политбюро там вскрыло недостаток. Но в данном случае вскрыли события в Кущевке. И сразу на местах товарищи кинулись исполнять и демонстрировать, что и мы тоже вскрываем. Все это, в общем, отдает, конечно, компанейщиной. Понятно, что на этом деле необходимо прежде всего отчитаться милицейскому руководству. В результате те, в общем, давно известные бандитские или наркоторгующие структуры, которых местные милиции знают, а иной раз с ними и взаимодействуют, попадают в руки милиции, и наиболее решительные представители вот этого самого милицейского сословия их сдают, сажают в надежде на продвижение по карьерной линии. В других местах милиция ведет себя по-другому. Ну, например, она получает достаточно хорошие откаты от тех же самых наркоторговцев и больше дорожит этим постоянно действующим источником финансирования, чем количеством звездочек на погонах. Декриминализировали они какой-то определенный город Балаково. Отлично, все отчитались, значит, все получили поощрение. А дальше-то что? Как будто мы не понимаем, что в этом городе Балаково есть и другие мафии, которые наверняка как-то взаимодействуют с властями, точно так же, как это было в Кущевке.
По мнению экспертов, без изменения политической системы в России реальное снижение уровня преступности вряд ли возможно. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Каким быть московскому метрополитену после Дмитрия Гаева? Об этом говорят профессор Московского архитектурного института Наталья Душкина и бывший депутат Московской городской думы Сергей Митрохин.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В программе «Время свободы», итоговый выпуск за понедельник, 7 февраля, поговорим несколько минут об отставке руководителя московского метрополитена и мы. Дмитрий Гаев уволен со своей должности с формулировкой «формально по собственному желанию», хотя о его уходе с этой позиции говорят уже не первый месяц. Руководить московским метрополитеном будет бывший глава Калининградской железной дороги Иван Беседин, а Гаев просидел в своей должности больше 15 лет. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
Об отставке Дмитрия Гаева впервые громко заговорили сразу после того, как от должности мэра Москвы был отрешен Юрий Лужков. В декабре прошлого года Генеральная прокуратура России потребовала уволить главу столичного метрополитена из-за подозрений в незаконном присвоении 112 миллионов рублей. 3 февраля появилась информация о снятии Гаева с должности, но в мэрии Москвы слухи о том, что Дмитрий Гаев ушел с поста начальника метро, комментировать категорически отказывались. 4 февраля аудитор Счетной палаты России Сергей Рябухин, представляя на пресс-конференции результаты проверки расходования бюджетных средств на транспортный комплекс Москвы за 2008-2010 годы, сообщил, что за этот срок в столичном метрополитене выявлены финансовые нарушения на сумму 3 миллиарда 300 миллионов рублей. Представленные результаты проверки Счетной палаты свидетельствуют о том, что метрополитен в течение последних 3 лет увеличил выручку в условиях снижения пассажиропотока за счет повышения тарифов. На этой же пресс-конференции Николай Лямов, заместитель мэра Москвы по транспорту и дорожному строительству, слухи об отставке Дмитрия Гаева прокомментировал так.
СМИ уже опередили события, когда опубликовали то, чего не существует в действительности. Подняли ажиотаж вокруг этого вопроса, который под собой не имеет почвы. Сегодня вот получили материалы проверки, более полные уже. Они идут для анализа и выводов, а затем будет приниматься определенное решение, в том числе и кадровое.
И вот распоряжением правительства Москвы от 7 февраля начальником московского метрополитена назначен Иван Беседин. Дмитрий Гаев освобожден от занимаемой должности. Депутат Госдумы, председатель общественного антикоррупционного комитета Антон Беляков рассуждает о вариантах дальнейших действий следователей и прокуроров в отношении Дмитрия Гаева.
Знаете, сейчас очень важный вопрос заключается в том, это аппаратная интрига, направленная на то, чтобы на очень хлебное место вместо человека, аффилированного с Юрием Лужковым, поставить некого нового руководителя, либо это все-таки борьба за правду, за справедливость, и есть некое зло, которое должно быть наказано. Что произойдет с материалами, которые были подготовлены Счетной палатой, потом опубликованы на сайте Генеральной прокуратуры России, они либо должны быть опровергнуты, даже обжалованы в суде, либо они должны стать предметом работы следователей. Все-таки давайте поймем, что закон один. И если было совершено преступление, а злоупотребление тоже является преступлением по действующему законодательству, должна быть неотвратимость наказания. Были уходы по собственному желанию или их не было, это не важно. Если окажется, что в очередной раз пошумели, статистика печально свидетельствует о том, что разоблачение Транснефти, опубликованное Навальным, куча публикаций о злоупотреблениях Лужковской команды, опубликованные на сайте Генпрокуратуры или Счетной палаты данные о злоупотреблениях в метрополитене с участием Гаева, пока я не вижу ни одного хотя бы показательного дела, которое было бы доведено до суда. Пока, к сожалению, ушел, уволился и забыли.
Научный руководитель НИИ транспорта и народного хозяйства Михаил Блинкин отмечает, что проведенный Счетной палатой аудит не самая главная проверка, которую надо провести в Москве.
Первый вопрос, который Счетная палата никак не может проверить, но который проверить абсолютно необходимо, это аудит градостроительной политики Москвы за последние 15-20 лет. Потому что мы наделали такого, вот взяли, застроили землеотводы, которые планировщики прошлого, умные, серьезные люди, оставляли, специально резервировали под скоростные автомобильные дороги, под наземные линии метрополитена. А мы взяли за 15 лет все и застроили. И смотришь какую-нибудь хорду, которую рисовали, а где ее строить? Там же дома стоят. Хорошие, 30-40-этажные. Вот аудит градостроительных решений, которые предопределили транспортные проблемы Москвы на ближайшие там полвека, да, вот это предстоит сделать. И еще предстоит понять, что там можно исправить бульдозером, а что вообще уже не исправишь.
В рамках плана правительства Москвы по решению транспортных проблем столицы в 2011-2014 годах намечено строительство 53 километров новых линий московского метрополитена. Инвестиции в строительство и реконструкцию подземки, а также в обновление вагонного парка в 2011 году составят 56 миллиардов рублей. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 7 февраля. И вот главная тема второй половины этого часа. Ситуация в Египте несколько стабилизировалась. Почему эксперты не ожидают бывшего успеха переговоров власти и оппозиции? Суд в Лондоне приступил к рассмотрению ходатайства шведских правоохранительных органов об экстрадиции в эту страну основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Каковы перспективы этого судебного разбирательства? Московский журналист Юрий Гейко выступил с открытым письмом к бывшему руководителю администрации президента России Бориса Ельцина Валентину Юмашеву. Об этом поговорим после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Письмо 50. Не все передумали, как Волочкова и Буйнов.
Комментарии экспертов.
Политолог Александр Гарин о стоимости демократических идеалов.
В блогах свободы.
Блогер Юрий Тимофеев. Скучно без Вентилова.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
Правительство Египта объявило о 15-процентном повышении заработных плат и пенсии. При этом власти хотят, чтобы Хосни Мубарак оставался президентом и контролировал все возможные реформы. В центре Каира по-прежнему находятся тысячи демонстрантов, уже две недели требующих немедленной отставки президента Мубарака. Президент России Дмитрий Медведев продолжит совершать рабочие поездки на Курильские острова, заявил его помощник Сергей Приходько. Суверенитет России в отношении Курил дел не подлежит пересмотру, подчеркнул Приходько, комментируя заявление премьер-министра Японии Наото Кано, назвавшего непозволительной грубостью визит Медведева на остров Кунашир в ноябре прошлого года. Оппозиционный политик Эдуард Лимонов оштрафован на 2000 рублей за организацию несогласованного массового мероприятия. Решение принял мировой суд Тверского района Москвы, сообщает Интерфакс. В России создано некоммерческое партнерство «Лига безопасного интернета». Среди участников представители компании «Ростелеком», «МТС», «Мегафон», ведущих российских провайдеров и производителей компьютерных программ. Президент России Дмитрий Медведев подписал сегодня закон о полиции, который вступит в силу 1 марта. Ранее закон был одобрен обеими палатами российского документа. Парламента, простите. В столице Сенегала Дакаре открылся Всемирный социальный форум, альтернатива Всемирному экономическому форуму в Давосе. Взрыв в окрестностях афганского города Кандагар совершил смертник-подросток. По данным местной полиции, среди погибших есть американские солдаты и афганцы. Число жертв и пострадавших уточняется.
Вы слушаете радио «Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
И этот день – понедельник, 7 февраля. Сегодня в Лондоне открылось судебное заседание по вопросу об экстрадиции в Швецию основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа. Его обвиняют в Швеции в преступлениях на сексуальной почве. За ходом этого судебного заседания внимательно в течение всего дня наблюдала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына. Она сейчас в прямом эфире программы «Время свободы».
Заседание началось в 10 утра, но уже за 2 часа до этого у здания суда собрались сторонники Ассанжа, и некоторые из них были одеты в оранжевые костюмы, очень узнаваемые костюмы узников тюрьмы Гуантанамо. Первой на суде выступила Клэр Монтгомери. Она представляет Королевскую прокуратуру, которая выступает от имени шведской прокуратуры. Монтгомери начала с критики основного аргумента защиты Ассанжа, утверждающей, что экстрадиция основателя Wikileaks может состояться только на основании предъявленных ему обвинений, а не для допроса до предъявления обвинений. Обвинение Ассанжу официально не предъявлено. Швеция требует его выдачи для допроса по его делу. Клэр Монтгомери подчеркнула, что нет никаких причин сомневаться, что цель ордера на арест – получить возможность предъявить Ассанжу обвинение. По шведскому закону, сказала она, предъявлению обвинения должен предшествовать допрос подозреваемого.
А возможно такое, что шведские следователи приедут в Лондон для того, чтобы допросить Ассанжа там?
Ассанж находился в Швеции вот в то время, когда он якобы изнасиловал этих двух дам, в течение 5 недель, и никто его не допросил. После того, как он покинул Швецию, он предлагал связаться с представителями шведского правосудия по скайпу или придя в шведское посольство в Лондоне или даже из здания Скотланд-Ярда, но шведская сторона ему в этом отказала. Поэтому я не думаю, что шведские правоохранительные органы захотят приехать сюда.
Адвокаты Ассанжа опасаются, что за принудительным возвращением их подзащитного в Швецию может последовать его выдача Соединенным Штатам. Насколько с юридической точки зрения это оправдано? Почему бы тогда Великобритании не выдать Ассанжа в Соединенные Штаты?
Соединенные Штаты не подавали такого иска. И вообще еще не подавали. Дело в том, что американские политики только призывают к его аресту. Считается, что из Швеции Соединенным Штатам будет легче заполучить Ассанжа. Кстати, сегодня на заседании суда защита обратилась к правительству Австралии. Ассанж является гражданином Австралии с призывом обратиться к правительству Швеции и заручиться его обещаниями не выдавать Ассанжа властям Соединенных Штатов. По мнению защиты, в Соединенных Штатах Ассанжу может грозить пожизненное заключение и даже смертная казнь.
Как выглядел сам Ассанж? Он выступал сегодня в суде?
Конечно, не выступал, он только слушал. Появился он за полчаса до начала слушаний в своей уже традиционной серой куртке с капюшоном. Выглядел довольно оживленным, улыбался и даже шутил допрашивались два свидетеля защиты. А одна из шведских судей в отставке, Брита Сундберг-Вейман, она говорила через переводчика и заявила, что, по ее мнению, ордер на арест Ассанжа непропорционален обвинениям. Но подчеркнула, что шведские суды так не считают. А вот второй свидетель защиты, Горан Рудунг, блогер и участник кампании за изменение шведских законов в отношении сексуальных насилий, обратил внимание суда на изменения в записях в Твиттере первой жертвы Ассанжа. Напомню, что эта дама известная феминистка и активный борец против доминирования мужчин. Она удалила свои предыдущие записи об Ассанже сразу после того, как заявила об изнасиловании.
Уже немножко все-таки спал шум вокруг фигуры Джулиана Ассанжа по сравнению с тем, что творилось в последние месяцы минувшего года. Что известно вообще об Ассанже, как он ведет себя в Великобритании, где живет, чем занимается?
Он был отпущен под огромный залог, 240 тысяч фунтов. Живет он у своего приятеля в Суффолке, в огромном имении, должен отмечаться в полиции, и все его передвижения и активность вся фиксируется.
Как обозреватели, судебные репортеры говорят об этом деле, будет ли Ассанж выдан в Швецию?
Британский суд не решает, виновен или невиновен Ассанж. Он рассматривает запрос шведской прокуратуры о его выдаче. Британские наблюдатели и комментаторы относятся к этому делу очень осторожно. Трудно доказать, что Ассанжу в Швеции грозит нечестный и несправедливый суд. Тем не менее, вот есть один момент, на который обращают внимание. По шведским законам, такого рода суды об изнасиловании, о сексуальных домогательствах, они проходят в закрытом режиме, не так, как здесь. Защита Ассанжа, и на это обращают внимание все наблюдатели, очень опасается такого рода закрытого суда. Ну, а пример очень интересный и всем знакомый, это пример Пиночета, который пробыл здесь 18 месяцев, полтора года, и которого все-таки выдали.
Спасибо, Наталья Голицына, корреспондент «Радио Свобода» в Великобритании, следит за открывшимся сегодня в Лондоне судебным заседанием по вопросу о выдаче основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа шведскому правосудию.
В программе «Время политики». Ситуация в Дагестане. Владимир Путин в Кирове помог «Единой России». Специальный репортаж корреспондента «Радио Свобода» Виталия Камышева из Курска. Почему губернатор Александр Михайлов нервничает? 8 февраля в час ночи и в 15 часов. Ведет передачу Михаил Соколов.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 7 февраля. В Египте продолжаются манифестации оппозиционных объединений, требующих отставки президента Хосни Мубарака. Хотя в минувшие выходные ситуация в стране несколько стабилизировалась, и Египет, к счастью, медленно возвращается к нормальной повседневной жизни. На теме работал мой коллега Александр Гостев.
В Каире на площади Тахрир в импровизированном лагере остаются тысячи манифестантов, заявляющих, что они разойдутся по домам, лишь когда президент Хосни Мубарак уйдет в отставку. В воскресенье правительство Египта во главе с новым премьер-министром Ахмедом Шафиком во время переговоров с руководителями оппозиции, представлявшими разные силы, сделало ряд предложений, которые, однако, были отвергнуты. Оппозиционные группировки заявили, что считают шаги, на которые готовы пойти власти, недостаточными для завершения политического кризиса. В первую очередь такой точки зрения придерживаются лидеры радикальной организации «Братья-мусульмане», которые впервые в истории, фактически выйдя из-под многолетнего запрета, встречались с высшими государственными чиновниками. Премьер Ахмед Шафик заявил, что считает, что многие требования демонстрантов на площади Тахрир уже удовлетворены. Отставка же президента Мубарака и роспуск действующего парламента – это, по словам премьера, требование невозможное, противозаконное. Отношение некоторых египтян к возможному немедленному уходу Мубарака действительно начало меняться в последние дни. Многие люди, напуганные недавними вспышками насилия, в результате которых погибли по некоторым данным, данным, до 300 человек и тысячи были ранены, начинают поддерживать план, согласно которому Мубарак может остаться во главе страны до сентября этого года. Вот несколько таких мнений.
Если президент уйдет сейчас, в стране наступит хаос. Позвольте ему уйти достойно и досидеть свой срок на посту. Новое правительство позаботится о стране. Очень важно не допустить больше кровопролития и мародерства. Я считаю, что протестующая молодежь должна вспомнить, что самое важное – то, что Египет – наш общий дом.
Мы поддерживаем молодежь, поддерживаем эти демонстрации. С одной стороны, это их право протестовать. Но с другой стороны, Мубарак служил своей стране 30 лет. И мы теперь боимся, что если он внезапно исчезнет, в стране начнется безвластие, и простые люди так или иначе неизбежно пострадают.
К началу марта все участники воскресных переговоров согласились создать специальный комитет из политиков и юристов, который займется изучением всех предложений о конституционных реформах. За ситуацией в Египте по-прежнему пристально следит весь мир. В очередной раз по этому поводу вчера высказался президент США Барак Обама.
Для нас важно не настаивать на существовании лишь выбора между братьями-мусульманами и подавляемыми чаяниями египетского народа. Чего мне хотелось бы, это представительного правительства Египта и уверенности в том, что Египет осуществляет упорядоченный переход к новому правительству, с которым мы сможем совместно работать как с партнером.
Вчера в стране впервые после почти двухнедельного перерыва заработали банки, перед которыми немедленно выстроились километровые очереди. Постепенно исчезают автомобильные пробки и открываются для проезда крупные магистрали. Однако по-прежнему закрыты школы и другие образовательно-культурные учреждения. Правительство Египта заявило, что каждый день из-за кризиса страна теряет приблизительно 310 миллионов долларов. Александр Гостев, Радио Свобода.
За исходом драматических событий в Египте внимательно следят в Израиле. Израильские политики, вне зависимости от своей партийной принадлежности, за очень редким исключением поддерживают Хосни Мубарака. В Тель-Авиве и Иерусалиме считают, что внутриполитические проблемы Египта – забота народа и политиков этой страны. А вот вклад Мубарака в поддержание мира в ближневосточном регионе переоценить невозможно. Из Израиля корреспондент Радио Свобода Элла Котлер.
Позиция израильских официальных лиц, оппозиционных политиков и политических экспертов за очень редким исключением с самого начала беспорядков в Египте была единой. Практически все здесь считают, что Хосни Мубарак – лучший египетский лидер из возможных, являющийся к тому же давним и проверенным партнером Израиля. Кроме того, альтернативой его власти в Иерусалиме считают исламистское движение «Братья-мусульмане», которое является активной движущей силой египетского восстания. Нельзя в то же время сказать, что в Израиле абсолютное единодушие по вопросу о поддержке Мубарака. В Назарете сторонники арабской партии Балат провели демонстрацию в поддержку антиправительственных выступлений в Египте. Но все же речь идет о довольно маргинальных акциях. Не все израильские лидеры могли позволить себе прямо противоречить точке зрения на египетский кризис, характерный для политиков США. Премьер-министр Нетаньяху выразил надежду, что любое правительство, которое придет к власти в Египте, будет заботиться о сохранении мира в регионе. В силу этих причин сообщение о том, что Хосни Мубарак может удержать власть, было встречено многими в Израиле с чувством облегчения. Вот что заявил Радио Свобода один из самых авторитетных израильских экспертов по вопросам региональной безопасности из межотраслевого центра в Герцли, доктор Гайб Хор.
Я был среди тех немногих аналитиков, которые не соглашались с тем, что с Мубараком покончено. Я считаю, что он сильный лидер, и за ним по-прежнему поддержка миллионов. Поэтому совсем не факт, что режим Мубарака падет. Поэтому я рекомендовал сторонним силам не вмешиваться в развитие ситуации в Египте. Это не израильская проблема. Вместе с тем, Израиль был единственной страной в мире, которая предложила помощь Мубараку и позволила ему ввести войска на Синайский полуостров для поддержания порядка. И президент Израиля Шимон Перес неоднократно высказывал одобрение и поддержку Мубараку в последние дни. Сейчас даже американцы начинают понимать, что они сделали ошибку, однозначно поддержав антиправительственные выступления.
С заявлением о явной поддержке Мубарака выступил президент Израиля Шимон Перес. Один из корифеев израильской политики и инициаторов мирного процесса с арабами, Перес заявил на открытии конференции Межпарламентской ассоциации Евросоюз-Израиль.
Я знаю президента Мубарака долгие годы. Своими усилиями по предотвращению войны на Ближнем Востоке он спас очень много жизней. Он спас многих египтян, арабов, израильтян тем, что не позволил начаться войне. Вклад Мубарака
Мубарака в мирный процесс совершенно неоценим и не может быть забыт.
В Израиле рассчитывают, что страсти в Египте схлынут, и процесс политических изменений, которые очевидны и неизбежны, примет контролируемый характер. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, рассказ о заметных публикациях в средствах массовой информации. Известный московский журналист Юрий Гейко, многолетний сотрудник газеты «Комсомольская правда», выступил с открытым письмом к своему бывшему коллеге, бывшему руководителю администрации президента России Бориса Ельцина Валентина Юмашева. Поводом стало интервью Юмашева газете «Московский комсомолец», заполненное рассуждениями о времени Ельцина и результатах российского переустройства. Гейко, обнародовавший письмо, вызвавшее бурную реакцию в интернете, на своем сайте обвиняет Юмашева в том, что действия клана Ельцина в конечном счете привели к деградации России и российской политики, обернулись приходом к власти коррумпированной и своекорыстной путинской группировки.
Я собирался опубликовать это в «Новой газете», где я внештатный обозреватель. Но они предложили другой вариант. Они предложили передать это письмо Юмашеву с его комментарием. Валя талантливый человек, он журналист хороший. И заболтать это письмо, снивелировать его, сгладить элементарно. Поэтому мне такой вариант показался неприемлемым. А поскольку никакая другая газета наверняка бы его не взяла, если уж новая не взяла, в чистом виде, то я решил это опубликовать на своем сайте.
Но уже есть какая-то реакция? Звонят вам коллеги, поддерживают, критикуют?
В масштабах страны, может быть, невелика реакция, но за выходные дни посещаемость, во-первых, сайта возросла примерно в 5 раз. Во-вторых, ссылки разлетелись по всей стране, но мне уже и из-за границы звонили, и звонят друзья с поддержкой, и, в общем-то, я нашел только один негативный ответ среди примерно 32 тысяч откликов.
А какая-то реакция от Юмашева или от его окружения есть или нет?
Я не думаю, что будет какая-то реакция серьезная. Не думаю, хотя я был бы рад, если Валентин позвонил.
Вы думаете, что ваше письмо каким-то образом изменит Юмашева?
Да нет, конечно. Я писал это не для него, поймите. Там четко у меня сказано в этом письме о том, что я писал это для людей. Просто я не мог держать в себе это. Как только я прочитал его, он же никогда не давал интервью. Я внимательно читаю прессу. Полдня трачу каждый день на прочитывание свежих газет, просмотр новостных лент в интернете. Горячайший случай, чтобы Валентин давал интервью. И вдруг интервью огромное в МК по поводу юбилея Ельцина, я понимаю. И причем такое интервью, такое, ну я бы даже сказал, нагловатое. Такое наступательное, что меня это возмутило до глубины души, и я не мог уже держать это в себе.
Все-таки это письмо адресовано вашему бывшему товарищу, скажем так. Что произошло с ним? Это власть так меняет человека. Он где-то ошибся на своем жизненном пути. Или заигрался в политику, считая, что страна и люди – это куклы, которых можно водить на ниточках.
И меня, честно говоря, мало интересует, что с ним произошло. Я писал это письмо для людей. Как он отреагирует на него? Ну, я совершенно убежден, что вариант революции сверху – это утопия. Хотя все может быть в этой жизни. Господи, что только не может быть. А вдруг что-то поможет? Поймите, я журналист. Я честный журналист.
Ваше письмо наполнено очень мрачных предчувствий относительно будущего России. Вы не пугались сами, когда излагали все это на бумаге?
Не относительно будущего России, а относительно будущего той системы, которая выстроена властью. А не относительно будущего России. Я разделяю страну и государство. Мне повезло со страной. Я ее очень люблю. Но, к сожалению, с государством не повезло. Не везет России. У меня, если вы обратили внимание, были на моем сайте, у меня там 3 изречения. Первое Гоголя, 140-летней давности, знаменитое, что беда России, дураки и дороги. Второе, которое я лет 30 сказал, что дураки на дорогах главная беда. А третье, датировано годом, когда пришел к власти Ельцин, и дальше идут года очередных президентов. 95-й, если там 96-й, вернее, 2000-й. 2004 и 2008, и там написано, что нет, все-таки главная беда России – это дураки, указывающие дорогу.
Отправная точка вашего письма – это, скажем так, примерно вторая половина 80-х годов, время перестройки «Комсомольской правды», «Советской России», которые тогда находились в центре идеологической борьбы и журналистской жизни. От этого вы ведете как бы отсчет того, что произошло потом. Вам понятно, где были сделаны основные ошибки? Где, может быть, где была сделана первая и главная ошибка, которая повернула ход истории в России и сделала правительство и власти такими, какими они являются сейчас?
Вы знаете, мне кажется, все-таки
уничтожение Советского Союза, это было первой ошибкой. Но тогда я не думаю, что у Михаила Сергеевича Горбачева было осознание дальнейшего пути России. Я человек не молодой, я уже 3 года пенсионер, я много читаю, много знаю, много вижу и думаю, и я совершенно убежден, что западная демократия в ее западном виде, известном нам, все-таки нашей стране противопоказана. У нас начнется бардак и шатание и всеобщая анархия. Нам нужна действительно, я не знаю, называйте как угодно, там просвещенная диктатура, авторитарная власть, там твердая рука. Почему сейчас вот о Сталине все тоскуют? Я не сталинист, упаси бог, я ненавижу этого человека, но при нем был порядок и была неотвратимость наказания. А те жертвы невинные, безвинно убиенные, которые допустил Иосиф Виссарионович, да за 20 лет правления нашей власти, я думаю, что больше народу погибло от пьянки, от наркотиков, уехало за границу. Ущерб для народного населения страны был не меньше за эти 20 лет, чем за годы культа личности Сталина.
Знаете, в ваших размышлениях, мне кажется, есть одна логическая ошибка. Дело в том, что любая авторитарная власть, сильный правитель означает отсутствие контроля со стороны общества. Оканчивается это отсутствие контроля ровно тем, в чем вы сейчас упрекаете всю группу, стоящую у власти. Это кончается казнократством, воровством, и по-другому эта система не функционирует.
Вы совершенно правы, но обратите внимание на то, что Сталин не был миллиардером. И при нем воровства в таком масштабе, да в никаком масштабе не было. Вы понимаете, я все-таки совершенно убежден, что русский человек, он все-таки заточен тысячелетиями, столетиями на справедливого царя-батюшку. Даже наши Болотниковы, Разины и все эти бунтари Пугачевы, они бунтовали за царя, против бояр. Они все выдавали себя за чудом спасшихся царевичей. В этом может быть и беда, и счастье наших людей, не знаю. А насчет контроля, вы правы, да, действительно, отсутствие контроля порождает. Другое дело, что страну управляли неэффективно. Но воровства в таком масштабе не было, обогащения в таком масштабе не было.
Значит, вы упрекаете нынешнюю правящую верхушку, скажем так, в том, что они просто устроили неэффективную, неправильную диктатуру. Если бы они были умнее, сделали ее по-другому, не воровали, а жестче управляли бы народом, все бы было хорошо с Россией, считаете вы, верно?
Ну, я диктатурой бы это не назвал. Когда начинался этот наш капитализм в начале 90-х, нельзя было так расслаивать общество, нельзя было закладывать такие принципы, которые впоследствии бы его так разделяли, так отделяли низы от верхов. В России это не проходит, невозможно и неправильно.
Вы обращаетесь в конце письма к Валентину Юмашеву с предложением встретиться. В чем мог бы заключаться смысл такой встречи?
Ну, честно вам сказать, я думал о том, что можно сделать, чтобы не допустить волнений. Больше всего, чего не хотелось бы, это революция снизу, как вы понимаете. Есть у меня кое-какие соображения, я не собираюсь их вам выкладывать, ему бы я их сказал.
Это был московский журналист Юрий Гейко. Он выступил с открытым письмом к своему бывшему коллеге, бывшему руководителю администрации президента России Бориса Ельцина Валентину Юмашеву. А сейчас я представляю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Московском музее современного искусства открывается выставка работ художника Виктора Пивоварова, одного из основателей московского концептуализма. Вот что сам Виктор рассказывает об этой экспозиции, получившей название «Они».
«Они» — это герои, идеи, мысли, темы, которые рождаются в сознании художника, а дальше уже живут совершенно самостоятельной жизнью. Выставка делится на 10 пространств, и каждое пространство или зал представляет собой один из тематических рядов. Меланхолики, отшельники, избранники, бессмертные, совершенные, красавцы, философы и так далее. «Философы» или «Русские ночи» — это серия портретов, в основном моих современников, которые, как мне кажется, создали неповторимую духовную и культурную атмосферу Москвы, тем самым и России 70-х, 80-х годов. Здесь портреты профессиональных философов, академических, таких как Александр Моисеевич Пятигорский, Мераб Мамардашвили. И есть портреты поэтов и художников, которые своей позицией представляют собой тоже философов. Не в академическом смысле, а в смысле духовном. Художники Кабаков, Пригов, Монастырский, писатель Сорокин, поэт Игорь Холин,
Иосиф Бродский, портрет моего сына Павла Пеперштейна. Портреты выполнены в стиле так называемого фотореализма. Портреты сделаны с фотографий. Причем фотографии понимаются не как предмет для свободной творческой интерпретации. Наоборот, я необычайно скрупулезно повторяю эту фотографию. Единственное, что повторяю в другом медиальном материале, в живописи. То, что я как автор вношу в эти портреты своего, там очень мало. В этом стиле автор отступает в тень. Единственное, что я себе позволяю, это общая тональность этих портретов. Они выполнены в такой черно-серой гамме. И это дает им единство как серии.
Говорил Виктор Пивоваров. Этот художник много лет живет и работает в Праге. Для многих моих коллег его творчество и сама личность Виктора – это тесно связанные понятия. У микрофона «Свободы» обозреватели русской службы, поэт Игорь Померанцев и литератор Кирилл Кобрин.
Здесь есть определенное лукавство. Вообще Пивоваров художник очень умный, очень лукавый. Во-первых, название «Русские ночи». «Русские ночи» — это название известного сочинения князя Адоевского, где русские мальчики, ну, мальчики в достоевском смысле этого слова, сидят и обсуждают мировые вопросы. Они не настоящие философы, да, они просто обсуждают, как устроен этот мир, как его изменить. Вот в этом смысле те философы, а я напомню, что среди них и писатель Сорокин, и писатель, и политический деятель Лимонов, и даже консервативный публицист Дугин, вот в этом смысле эти люди философы. Второе, это, конечно, фотография при перенесении дает особое ощущение плоскостное, там нет объема. Это не то, что вы рисуете с натуры. И это, конечно, говорит о том, что русская философия в традиционном смысле этого слова, над которым, собственно, издевается с особой духовностью Пивоваров, конечно, это скорее уже сейчас, знаете ли, такие рекламные плакаты, нежели действительно содержательное понятие.
Пивоваров, действительно, его считают концептуалистом, но я бы сказал, что он концептуалист с нежной душой. Но лично я очень люблю Пивоварова писателя. Он всегда работал со словом, он иллюстрировал книги, но слово его персонажа на его картинах. Он буквально выписывает слова, причем с особым наклоном, со сложным содержанием, например, «рыбка в банке» или «мама спит после работы». Мне очень нравятся эти тексты. Кроме того, мы работали над моей книгой стихов «Почему стрекоза?» Он художник-оформитель. Ну и, наконец, писатель Пивоваров, мой собеседник, мы часто встречаемся, мы с ним говорим, он источник моего вдохновения. У меня есть стихи с участием персонажа Виктора Пивоварова. Пивоваров очень большой художник, ему не надо развиваться, ему надо освоить то, что в нем есть. Это очень большие залежи.
Виктор стремительно развивается, это самый современный, самый передовой художник из всех, кого я знаю, несмотря на то, что он работает, казалось бы, с архаическими художественными элементами. То, как он это делает, выводит его на какие-то космические передовые позиции.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 7 февраля работал мой коллега Валентин Барышников, были обозреватели русской службы, поэт Игорь Померанцев и литератор Кирилл Кобрин, а также художник Виктор Пивоваров. В Москве открылась большая выставка его работ. Вот так обстояли дела в понедельник, 7 февраля. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Андрей Амочкин и Ирина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это дело о шпионаже совершенно безосновательно. И если суд решит, что мои подзащитные...
Два человека. Оба пилота погибли.
Я знаю президента Мубарака долгие годы. Он спас очень много
людей. Городские власти, но при этом они не хотят...
Участники конференции подчеркнули...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».